Доброе утро. Мне кажется, мы с вами уже чуть-чуть знакомы. Вчера мы виделись немножко в другом формате. И сегодня мы с вами, в принципе, продолжим то, что является как бы целью и темой этой конференции. Вчера мы говорили о том, что формирует наше правильное видение. Это место, на котором ты стоишь. Ты утверждаешься на Божьем Слове, Божьем обетовании. Вот. И то, как ты замеряешь твое будущее. Потому что, когда ты смотришь в будущее, оно совсем не такое, какое сейчас. И поэтому оно иногда нас волнует. Мы смотрим в будущее, а оно, ну, не радужное. Потому что глаза нас фокусируются немножко не так. И то, с чего сегодня я хотел бы начать, практически с того, чего и вчера я начинал. Это из книги пророка Иеремии. Мы читали с вами первую главу с 11 стиха, где Бог говорит Иеремии: «Что ты видишь, Иеремия?» Он говорит: «Вижу жезл миндального дерева». Мы с вами немножко останавливались на этом, но сегодня я хочу обратить ваше внимание особенно именно на вот этот жезл миндального дерева. Как я уже вчера говорил, миндаль звучит на языке, которого спрашивал, или которым разговаривал Бог с Иеремией, означает бодрствующий или бодрствующее дерево. Почему миндаль назвали бодрствующим деревом? Потому что это дерево раньше всех деревьев начинает цвести и раньше всех приносит плод. Смысл каков? Как только появляется весна наступает, появляются первые теплые лучи солнца, это дерево прежде всех реагирует. И еще нету листочков на этом дереве, оно сразу, моментом, оно усыпается цветами, цветет и приносит плод. Оно в январе цветет, а в марте уже готово принести плод. Миндальное дерево. И Господь показывает жезл миндального дерева. Знаете, прежде чем дальше пойти к символам, хочу обратить ваше внимание, где еще встречается вот этот миндальное дерево или жезл миндальный. Кто из вас помнит? Жезл Ааронов, он тоже был из миндаля, то есть миндальное дерево, бодрствующее. Тот, кто может быть священником, это тот, кто бодрствует. Да? И еще один интересный момент, который я как-то даже не обращал внимания, но исследуя, я увидел это. Был такой город, называется Вифиль. Кто его знает, почему этот город стал называться Вифиль? И что значит Вифиль? Вифиль – Дом Божий. Почему он стал так называться? Потому что там Иакову было откровение, да? И он сказал, это не что иное, как Дом Божий. И назвал это место Вифиль. А прежде название этого города было какое? Луз. Кто из вас знает, что значит Луз? Миндаль. Луз означает миндаль. То есть это был миндальный город. И вот этот миндальный город назвался городом Божьим. Здесь есть интересный символ. Тот, кто бодрствует, именно бодрствующего, или бодрствующий, имеет право быть домом Божьим. Вот этот вот интересный момент, что значит бодрствовать? Бодрствовать или быстро реагировать. Если ты не спишь, это не значит, что ты бодрствуешь. Если ты просто чем-то занят, это не значит, что ты бодрствуешь. Бодрствующий – это тот, который готов в первую же секунду принять решение и действие, когда это необходимо. Когда еще все деревья думают, наступила весна или не наступила весна, это правда уже тепло или еще нет, то миндальное дерево, оно быстро соображает. Тогда, когда многие соображают, это пробуждение или не пробуждение, то дети Божьи быстро реагируют. Вы знаете, в 90-е годы кто-то быстро отреагировал и пошли начинать церкви. А кто-то думал, о, это не пробуждение. Помню, когда мы приехали в Череповец, уже был 93-й год. Это уже как бы от начала пробуждения уже прошло достаточно времени. И там нас встретили церковь, пришли к нам на служение, говорят, не обольщайтесь, это только кажущаяся свобода. Скоро поведут в тюрьмы и все такое. И начал рассказывать, что они ожидают. То есть свобода пришла, а они не видят ее. Те, кто быстро отреагировали, те успели. Кто быстро не смог отреагировать, те не успели. Знаете, сегодня мир вокруг нас, настоящее время, оно меняется. И кажется, церковь должна, ну, как бы мы не должны идти в ногу с миром и так дальше. Понятно, мы не должны идти в ногу с миром, но нам очень важно бодрствовать, для того, чтобы быстро принять решение, прежде чем кто-нибудь из наших детей попал в какую-то беду. Вы слышите? Для того, чтобы быстро принимать решение, нам нужно постоянно бодрствовать, стоять в молитве, исследовать Писание и так дальше. И прежде чем опасность пришла, мы могли уже отреагировать и правильно настроить наших детей, правильно к этому отнестись. Прежде чем что-то кто-то подумает, Бог открывает. Написано, Бог, прежде что-то сделать, еще никто не знает. А что Он делает? Он открывает рабам своим. Вот нам Бог открывает прежде, чем что-либо случится. А если я не бодрствующий, я не услышу. Знаете, кто такой бодрствующий? Бодрствующий – это охранник или воин, стоящий, ничего не делающий, но стоящий, не двигающийся. Знаете, как-то я был свидетелем одного такого инцидента, когда стояли охранники, и один из высоких чинов там что-то делал. А эти охранники ничего не делали. То есть кто-то там возле него был, они стояли вот так вот, как вкопанные. И все внимательно слушали, все такие были. Они, казалось, они ничего не делают. Но вдруг, ни с того, ни с сего, я смотрю, как этот охранник вдруг сорвался с места. Никто никакой опасности не видел. Никто ничего. Он сорвался с места и что-то там где-то кого-то ограничил. Бодрствующий. Готов быстро принять решение. Знаете, когда Бог нам что-то говорит делать, мы долго начинаем думать, проверять. А может идти, а может не идти, а может быть сделать, а может не сделать. Пока мы думаем, проходит время, и уже не надо делать. И потом мы убеждаемся, ой, уже и не надо. Точно, я так и знал, не надо уже. Уже прошло, и правда не надо. Знаете, это не потому, что ты прав, что не надо было делать, это потому, что ты не вовремя отреагировал. Поэтому Христос говорил, бодрствуйте и молитесь. И сподобитесь избежать всех сих грядущих бедствий, которые грядут на всю вселенную. Сегодня, вы знаете, много различных таких вот моментов, вот современные технологии, вот приближающаяся катастрофа, мы много слышим там 666 и так дальше. И вы знаете, церковь вовлекается совершенно не в те, скажем, дебри или не в те темы, которые им нужно вовлекаться. Во что они вовлекаются? Они начинают исследовать 666, они начинают узнавать, они начинают как-то раздувать эту проблему. И знаете, и люди в церкви сидят запуганные. 666, все, наши дети, ладно нас, а наших детей точно это постигнет. И знаете, я скажу вам, это неправильно. Это не называется бодрствовать. Бодрствовать, Христос сказал, бодрствуйте и молитесь, и сподобитесь избежать всех сих грядущих бедствий. Вот когда что-то случается, вот когда какие-то катаклизмы, когда какая-то атака мира, там, или там этот же зверь 666, или может быть еще какой-нибудь, да, что нам нужно делать? От того, что мы будем его изучать, от того, что мы будем вникать в это, пробовать, изучать, испытывать это на себе, от этого ничего не поменяется. Если мы будем стараться себя как бы напрягать в том, чтобы в этом не поучаствовать, большая вероятность, что у тебя не получится это избежать. Только бодрствующий. Бодрствующий – это тот, кто внимательно слушает то, что говорит Бог. Внимательно слушает то, что говорит Бог. И жизнь свою так устроил, чтобы слышать, что говорит Бог. Знаете, он говорит, я стою у двери и стучу. И кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, он со мной. Значит, кто-то услышит, а кто-то не услышит. Иногда жизнь наша, она так устроена, что мы не способны услышать. У меня был такой опыт в армии, когда я служил. Я был хлеборезом. Вот. Это довольно-таки престижно было, с одной стороны. С другой стороны, там же я и в хлеборезке и ночевал, охраняя все там имущество. Вот. Но, как правило, после до 12 еще как-то ничего, когда приходили, дай масло, дай хлеба, дай сахара. Да. Но когда приходили после 12, это было невыносимо. Начинали приходить там. Кто-то захотел чай попить и стучаться. Тот-то, тот-то. Ну, уже знаешь некоторые фамилии. Если тот-то, тот-то сказал, то надо давать. Вот вы знаете, в час ночи стучаться, в два ночи стучаться, в три ночи стучаться, в четыре ночи стучаться. И не дашь, откроешь, скажешь, иди, не дам. Ну, понятно, что проблемы будут. Надо давать. Вот, не открыть не можешь, потому что стучится до тех пор, пока ты не откроешь. И знаете, что я придумал? У меня стояло три советских таких с холодильника, которые шумели. Они не работали, не холодили. Я их включал и рядышком ложился. Под этот грохот я засыпал. И я не слышал, кто мне стучал. Я спал себе спокойно. Я создал себе такую обстановку, чтобы не слышать. И если мне кто говорит, почему не открыл, так я ничего не слышал. Знаете, я был оправдан тем, что я ничего не слышал. И знаете, и на сегодняшний день вот мы настолько, бывает, суетой своей вот так вот окружаем, и мы просто не слышим. Он говорит, Боже, почему ты не говоришь? Он говорит, я приходил, а никого не было. Я стучал, никто не открывал. Поэтому так важно, друзья, чтобы мы вовремя, быстро реагировали не на то, что говорит нам мир, а реагировали на то, что будет говорить Бог. Знаете, когда вы проблему уже увидели в мире, уже поздно на нее реагировать. Бог часто говорит нам раньше, чем эта проблема возникла. И нам важно прислушаться этому, услышать это и отреагировать вовремя. Аминь. Поэтому нам нужно быть внимательным и охранять те ценности, которые дал нам Господь. Давайте мы откроем вместе с вами еще книгу притчи. 20 глава. Притчи, 20 глава, 14 стих. Дурно, дурно, говорит покупатель. А когда отойдет, хвалится. Знакомо? Давайте откроем еще. Матфея. 13 глава. Матфея, 13 глава, 44 стих. Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое нашел человек, утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который нашел одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Первое послание Петра, 2 глава, 4 стиха. Давайте с первого прочитаем. Итак, отложив всякую злобу, всякое коварство, лицемерие и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, Возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь, приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояете из себя дом духовный, священство святое, дабы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, вот я полагаю, в Сионе камень, краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценных, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла. Камень притыкания и камень соблазна, который они притыкаются, не покоряя слову, на что они оставлены. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованы, а ныне помилованы. Ну, давайте вот обратим внимание. Возлюбить, как новорожденные младенцы, чистое молоко. Как любят младенцы молоко? Не просто очень сильно. О, вот это вот важный момент. Они пьют только молоко. Им даже воду не надо. Когда есть грудное молоко. Правда? Когда мы говорим о Слове Божьем, мы говорим, я люблю Слово Божие, но и еще что. А здесь имеется в виду, возлюбить чистое словесное, как новорожденные младенцы, то есть только оно. Я люблю только Божье Слово. Я ценю только Божье Слово. И все остальное для меня не имеет никакой ценности. Мы с вами знаем, что дьявол использует всегда тактику украсть. Его цель – украсть, убить и погубить. Вы знаете, воровство, оно самое такое распространенное на сегодняшний день воровство, это тогда, когда... Не тогда, когда у тебя выламывают двери и входят в твой дом, а тогда, когда ты сам отдаешь. Вот это и есть самое хитрое воровство. Вот скажите, дьявол украл у Евы праведность. Крал. Очень нахально украл. Используя подход мошенника. Знаете, есть воры, есть мошенники. Чем отличаются воры от мошенников? Воры – это те, которые влезают, когда никто не видит, влезают в дома и воруют. А кто такие мошенники? Мошенники – это кто? Что можем сказать о мошенниках? Хитрые – это те, которые вроде бы как у тебя и не украл, вроде ты как сам отдал. А в то же самое время ты не хотел отдать, а потом понимаешь, почему же сам отдал-то. Те, вот как раз то, что мы прочитали в притчах, вот это как раз идеология мошенников. Дурно-дурно, говорит покупатель, а уходит и хвалится. Что значит дурно-дурно? То есть он видит какую-то вещь, что он делает с ней? Он ее обесценивает в твоих глазах. Он говорит, ой, она плохая, вот яблоки гнилые, вот они невкусные, там кислые, там еще что-нибудь. Он их обесценивает для того, чтобы взять у тебя за бесценок, а потом на этом нажиться. Часто обесценивание бывает различным образом. Вот как дьявол обесценил то, что было у Евы? Говорит, что сказал Бог? Не есть? А, это же не важно. Да это не ценно, то, что сказал Бог. Он сначала, знаете, вот как покупатель. Вот такой вот хитрый покупатель. Знаешь, что покупатель приходит и говорит, слушай, они же гнилые. Да нет, не гнилые они. Да тут одно только попалось гнилое. Знаете, то же самое дьявол к Еве приходит. Бог сказал, нет, какого дерева не есть? Знаете, вот такая полная, знаете, дезинформация, полное такое унижение всего, что сказал Бог. А я говорю, да нет, не все, только вот одно гнилое, типа, да? Только чуть-чуть маленький изъян, только от одного нельзя есть. Говорит, от одного нельзя есть, Вот за это и зацепился дьявол. И начал унижать, говорит, да вот ты знаешь, вот, а вообще-то, если ты вкусишь, ты не умрешь. Вот что важнее, ты станешь как Бог. То есть он что предлагает тебе? чтобы в глазах твоих стало более ценным, убеждает тебя, что то, что Он предлагает тебе, это и есть ценно, а то, что у тебя есть, это не ценно. И легко очень у нас отобрать и украсть те вещи, которые для нас не ценны. Скажите, когда у нас что-то есть ценное, что мы с ним делаем? Мы его прячем? Прячем. Под семью замками, да? А когда для наших глаз, для нас что-то не ценно, будем ли мы его сильно прятать? Нет, мы его уже не прячем. Мы его уже не охраняем, потому что оно в глазах наших не ценно. И тем самым мы позволяем мошенникам, ворам обкрадывать нас. Интересно, вот подход, который в притчах написан, он совершенно отличается от того, что он сказал Иисус. Там покупатель говорит, для того, чтобы купить, что он говорит? Дурно, дурно. И потом появляется возможность у него купить. Он не хочет за ценную вещь заплатить достаточную цену. А здесь что написано, почему Царство Небесное подобно? А оно подобно человеку, который находит драгоценную жемчужину, и что делает? Идет, продает все. Он не церемонится, он не сбивает цену, он идет и продает все, чтобы купить поле то. Я хочу сказать вам, друзья, даже если мы что-то покупаем, очень дорогое, но нам оно досталось за копейки, мы им не ценим. Сегодня обесценивается Слово Божие тем, что мы говорим, да вообще к нему, вообще христианство такого, все просто, вот, и ничего такого не надо, ничего платить не надо, за все уже заплачено и так дальше, и тому подобное. И мы не прилагаем никаких усилий и не ценим то, что нам дано Богом. Мы не ценим благодать, которая дана нам Богом. Мы не ценим прощение, которое дано нам Богом. Мы не ценим освящение, мы не ценим кровью Христа, мы не ценим Словом Божьим. И поскольку мы не ценим этим, кто-то нас обманул, кто-то нам сказал, что это не ценно. А часто становится это не ценно, потому что за что-то другое нам пришлось заплатить более высокую цену. И поэтому нам становится неценным то важное и главное, что есть у нас. Всякий раз, когда дьявол хочет украсть у людей Божье Слово, он начинает говорить о его неценности. Не, он не говорит, что оно совсем не нужно. Нет, нет. Он говорит, Божье Слово? Да, хорошо. А вот программа, вот такая вот программа, вот это вот важно, вот это вот принесет пользу. Вот этот психологический какой-то трюк, он принесет особую пользу. Вот он работает, вот там работает, вот там работает. И мы хватаемся за что-то более ценное. И при этом начинаем терять то важное и ценное. Не всегда убеждение нас в том, что это не ценно, говорит, что это так есть. Ты нарываешься нас на мошенников. И вы знаете, прежде всего, каждый из нас, чтобы знать ценность или не нарваться на мошенников, мы никогда не должны ни чуть-чуть обесценить силу Божьего Слова. Знаете, как еще дьявол подходит и пытается понизить авторитет Божьего Слова, что очень распространено на сегодняшний день, что даже христиане используют. Они берут библейские принципы и пытаются их проповедовать, при этом исключают того, кто дает эти принципы. Проповедуют какие-то принципы морали, праведности, но они не говорят, что это сказал Иисус. Просто так вот. А вы знаете, в чем ценность Божьего Слова? Не в его формулировке даже, а в том, кто его произнес. Если мы произнесли Божье Слово, Но не ссылаемся на автора, оно не имеет силы. Вы знаете об этом? Оно не имеет силы. Потому что Божье Слово сильно тем, кто его произнес. Знаете, сколько сегодня религий говорят «люби»? Все. Все. А почему это не сильно в их религиях? И это становится не сильно и в нашей христианской жизни, если мы не понимаем, кто сказал это. Потому что сила Евангелия заключается в том, кто произнес его, потому что Бог произносит слова, и Он их исполняет. Он является начальником и совершителем веры. Есть сильный и могущественный, как говорит Иль, исполнитель Божьего Слова. Бог дал Слово, и Он его исполняет. И вы знаете, очень многие христианские принципы сегодня адресуют различным другим философам высказывания. И они теряют свою силу. Почему? Потому что убрано оттуда сам автор. Не сказано, кто это говорит. И поэтому, вы знаете, что происходит? Мы говорим христианские принципы, утаиваем, кто сказал, и что мы этим делаем? Обесцениваем Божье Слово. Когда мы его обесценили таким образом, что мы наблюдаем? Мы наблюдаем то, что оно не работает так, как должно работать. А когда оно не работает так, как должно работать, что мы, какое отношение у нас к нему? Мы начинаем искать что-то, что лучше, эффективнее работает. Знаете, это как ты возьмешь какой-то инструмент, микрофон, да? Здесь есть элемент питания. Если я вытащу элемент питания оттуда и буду использовать его как громкоговоритель, от него пользы никакой не будет. И потом я скажу, слушайте, да нет, лучше микрофон, который с проводом. Этот без провода вообще нет смысла. Почему? Я что-то от него убрал. Теряется ценность, потом теряется авторитет. И мы очень легко, самостоятельно берем и отказываемся, отдаем то, что стало уже неценно в наших глазах. Мы уже не используем эти принципы, мы уже не проповедуем эти, нам стали устаревшие какие-то заповеди, устаревшие для нас становятся. Какие-то принципы. Это когда-то было, сейчас уже это не модно становится у нас и так дальше. А всего лишь кто-то пришел. Искусный мошенник. Тот змей, который когда-то мошенничеством обольстил Еву. Он продолжает сегодня таким же образом обманывать, унижая ценность Божьего Слова, унижая то ценное, что есть у нас, и таким образом начинает воровать. На сегодняшний день я заметил, что именно дети бывают не настолько ценны для нас, поскольку они не ценны для нас, дьявол их ворует. Сегодня из семей воруются дети. Они уходят в мир. По одной причине. Они не стали ценны. Сегодня дети уходят, потому что мы в них не вкладываем настоящие ценности. Дети растут, и мы говорим, должен хорошо учиться, потому что если ты не будешь хорошо учиться, ты не будешь иметь профессию, ты должен быть там таким, ты должен институт закончить и так далее. И мы говорим о ценностях, мы вкладываем в него ценности. А Библия, а Слово Божие, ну это важно. Если собрание, какое-нибудь там светское мероприятие, мы понимаем, ну там же важно, это же его будущее образование, это же его будущая профессия. Ну Божье Слово никуда не денется. Ну правильно, оно никуда не денется. А знаешь, что происходит? Обесценивание. Ты даже не замечаешь. В глазах ребенка приходит обесценивание Слова Божьего, обесценивание поклонения, обесценивание молитвы. Когда появляются у нас какие-то важные дела, гости приходят и так дальше, и тому подобное, и мы, ну, вечерней молитвы как-то и не будет. И понимают дети, что если что-то происходит более важное, молитва на второй план уходит. Значит, есть что-то более ценнее, чем молитва. Вау! А мы даже не замечаем ее. Ну, один раз. Сегодня один раз, завтра другой раз. А дети видят, насколько это ценно или не ценно в глазах. Чему мы радуемся, когда смотрим на наших детей? Тому, что они приносят хорошие отметки? Или тому, что они Богу поклоняются, что Бог их жизни что-то делает? Чему мы радуемся? Что нас радует? Нас начинает радовать их престиж, их какой-то уровень, что они там отличники в школе, они там везде на всяких олимпиадах ездят, они поют во всех, там, у них хороший голос, и не на концертах каких-то поют. Мы этому радуемся. Чему мы радуемся? Мы обесцениваем поклонение в церкви. И этим самым мы позволяем отпустить самое ценное. Знаете, это тот мошенник, который продолжает ту же тактику украсть то ценное и важное, что есть у нас. И Давид говорит, какое отношение к слову? Говорит, я радовался слову твоему, как получивший великую прибыль. Вот отношение к Божьему слову, отношение к пробуждению, отношение к благодати Божьей, какое? Высокая ценность. И ничто не должно сегодня унизить эту важную ценность в наших глазах, потому что сегодня мы это унижаем, а завтра это просто спокойно отдадут. А дьявол приходит украсть, убить и погубить. Он сначала смотрит, делает, чтобы это стало неценным в твоих глазах, потом смотрит, что это уже у тебя не лежит под семью замками, потом приходит и ворует у тебя. Ворует каким образом? Он покупает. Он покупает. Знаете, украсть сегодня не модно у дьявола. Потому что если тебя обворовали, ты обиженный. Ты страдаешь, а ты действительно страдаешь, и ты пытаешься возвратить то, что у тебя украдено. А купить у тебя за бесценок и вложить тебе что-то, что совершенно ненужное, вот это модно сегодня у него. Вместо служения, вместо слова, какую-то философскую идею. Вместо служения Богу и поклонения, какой-то престиж в карьере. Вместо молитвы, вместо общения с братьями и сестрами. Хороший может быть заработок, хорошие деньги. И он говорит тебе, да. Как-то я спрашивал у церкви, вот вы же никогда не продадите Господа. Не, никогда мы не продадим ни за что. А если вам скажут, не ходите в церковь в воскресенье, вы не будете ходить? Не, мы придем в воскресенье в церковь. А если вам скажут, ну, 1000 рублей, вы не пойдете в церковь. Да ты что? Как это? Придем в церковь. А если тебе 10 тысяч дадут долларов, чтобы ты не пошел в одно воскресенье в церковь? Все так задумались. Кто-то сказал, нет. А если тебе предложат на воскресенье вот такую хитрость, совсем небольшую работку, за которую ты заработаешь 20 тысяч долларов, ты даже и не подумаешь, как ты откажешься от этого. Ну, ладно, ты один раз отказался. А если это вошло в систему и начинается обесцениваться Божье Слово, поклонение Богу, служение Богу, служение в церкви, оно начинается обесцениваться, и мы сами вкладываем некоторые другие ценности. Я заметил то, что даже служение детям неценно. Профессия для детей, она сегодня неценная. Почему я так скажу, что она неценна? Ну так, как она вообще-то, если просто сказать в государстве, как она оценивается в государстве? Она невысоко оценивается. Сегодня оцениваются другие профессии. Торговли там, и так дальше, и тому подобное, да? А работа с детьми, она не оценивается. Знаете, что я заметил в некоторых церквях? Служение детям тоже не имеет особой ценности. Оно становится немодным. И детские служители, они часто приходят к пасторам, им просят того, чтобы как-то поднять авторитет детского служения. Вы скажите в церкви, там пусть дети там как-то поучаствуют и так дальше и тому подобное. Знаете, детские служители, они где-то там раз-раз растворились там, где-то там, а ты такое вот незаметное и где-то неблагодарное в какой-то степени многие считают дело. Ну что ты там отпроповедовал, все тебя увидели, вот там раз 10 человек в церкви покаялся, все, а что ты детям? Учишь их, они непонятно, ну что ты, вот они, нет у них такого бум и сразу изменения, да? И вы знаете, идеал день за днем начинает нам, детским служителям, навязывать идею. Твое служение неблагодарное, твое служение неценное. Вот смотри, как пастор относится к служению детскому. Никак. Смотрите, как в церкви относится. Вот то ли дело, вот кто-то вышел вот, и спел песню. Все там захлопали, вау. А да, что вот детское служение? Оно где-то там. У тебя там два ребенка, может быть, в твоем классе, три ребенка. И дьявол пытается тебе навязать то, что служение детям не ценно. Но смотрите, друзья, что говорит Писание, насколько ценно служение детям. Библия когда-нибудь унижала служение детям? И есть ли хоть какое-нибудь такое служение, которое так сильно возвышено в Библии, как служение детям? Знаете, сегодня я хотел бы вдохновить вас к тому, чтобы вы свое служение детское не унижали и не позволили мыслям и дьяволу, и каким-то другим внешним факторам принизить ценность вашего служения. Потому что если вы принизите ценность вашего служения, во-первых, не будете эффективны в этом служении. И во-вторых, завтра вас уже в этом служении не будет. А послезавтра вы попытаете себя в другом служении и увидите, что вы не сможете быть в другом служении. А это уже как бы потеряли, уже репутация потеряла, оно украдено, ты продал его. А значит, то, что продано, то уже обмену не возвратит, не лишь не идет. И ты продал, все. Ты заплатил, заплатил. Получил что-то, получил, все. Ты договорился, ты был согласен, согласен, все. Свободен. Это самое распространенное воровство, которое сегодня использует дьявол, мошенничество. Купить у тебя за бесценок. Предложить тебе что-то, что тебе сейчас захотелось. Вот ты сейчас голодный, да? Сделай. Камни хлебами. Вот что-то тебе понравилось, ты где-то куда-то загляделся, ты что-то начал плакать. О, меня никто не любит, вот меня никто не ценит и так далее. Потом, о, завтра покупатель придет и предложит тебе что-то более важное, интересное, ценнее, престижнее. Серьезно тебе говорю? Пару дней поплачь вот так вот и все. То, что у тебя есть, оно станет уже в руках другого человека. Поэтому так важно, друзья, чтобы мы не относились к делу, не оценивая его, и не позволили в нашем глазах, в нашем понимании обесценить что-то, обесценить ребенка, обесценить его талант, обесценить его способности. Когда мы обесцениваем его, оно становится неценным в его глазах. Если оно становится неценным в его глазах, мы, получается, знаете, что делаем? Видим вора и сходимся с ним. Так важно, когда приходит нам ребенок с какими-то своими важными качествами и начинает сомневаться. О, стоит ли мне это делать или не стоит? Нет. У меня дочка, она начала играть на скрипке. Ну, она с детства хотела играть на скрипке. Мы сначала проверяли его, хочет ли она играть, купили скрипку, и она училась. 2-3 года она училась скрипке, и потом кто-то ей сказал, ты на скрипке играешь, да фу. И знаете, я смотрю, как все, увяла девочка. На скрипке уже не хочет играть, так хотела играть, уже не хочет играть на скрипке. И я говорю, слушай, ты уже довольно играешь на скрипке, в церкви будет. В церкви на скрипке? Да кому она там нужна? скрипка. И никаким образом она не хотела играть в церкви на скрипке. Кто-то обесценил ее талант. Что скрипка – это плохой инструмент. И он никак не впишется в служение церкви. И я хочу сказать вам, мне можно было сказать, ну не хочешь, так ладно, я не играю, оставь. Это значит, я увидел бы вора и сошелся с ним. С этим же мошенником. И мне пришлось, я скажу вам, где-то около года, день за днем, набивать цену. И используя не только свое, мне даже пришлось сказать другому человеку, говори с ней. Ну, я же, скажем, не скрипач, я же вообще не музыкант, ну что от меня там? Поговори, скажи, насколько ценна вот скрипка. Я смотрю, через какое-то время моя девочка как-то вот скрипку полюбила уже. А потом говорит, папа, меня пригласили в церковь на скрипке играть, попробовать. Говорит, ты будешь играть? Но мне сказали, что хорошо вольется. Знаете, кто-то ценно скажет, что это ценно. Сейчас она играет на скрипке в церкви. Она закончила музыкальную школу и говорит, папа, я хочу еще брать уроки скрипки, чтобы лучше играть. Стало ценно. Друзья, как важно нам видеть ценное, но где-то в глазах человека обесцененное, не поступить как мошенник и не позволить человеку отказаться от того важного, ценного, что у него есть. Важно использовать Божье Слово для того, чтобы ценность, то, что действительно ценно, оставалось ценным. А на сегодняшний день мы говорим о Божьем Слове, проповедуй Слово. Если оно, Слово, для тебя ценно, ты его будешь проповедовать. А если оно для тебя не ценно, ты его не будешь проповедовать. Потому что Слово Божье, оно должно быть благовестием. Друзья, вот я хотел бы, чтобы вы вот такую, уже время быстро прошло, да? Чтобы вы такую вот иллюстрацию себе вот вообразили и поняли, насколько важно, и проверили себя, ценны ли для нас Божьи слова. Смотрите. Представь себе, что ты купил или тебе подарили, ну, неважно, красивую машину любимого для тебя цвета. И вот ты сел в эту машину, новенькую, какой-нибудь там Lexus или Mercedes, вот, и ты сел в эту машину, как ты чувствуешь себя? Тебе так и хочется, чтобы посмотрели. Ты приезжаешь кому-то в гости, и так этот невзначай к окну подходишь к окну, и так куда-то поглядываешь в окно. А что ты там поглядываешь? Да вот машинка стоит, моя. Знаешь, тебе хочется это проповедовать, правда? То, что для тебя ценно. Ты невольно об этом проповедуешь, и ты находишь слова. Ты приходишь в круг друзей твоих неверующих, и значит, говорит, вот вчера-то, что вчера? А вчера-то было такое, а что ж было такое? А вот вчера вот машину купил или подарили мне, да? Ты хвастаешься тем, что тебе ценно. А теперь представь себе другую картину. Ты вот собрался идти в магазин, оделся вроде так красиво, нормально, и тут у тебя этот мусор надо вынести. И ты в пакет так этот, ну, чтобы этот не испачкаться, в такой более-менее пакет положил мусор и идешь выносить. И тут выходишь, тут встречается кто-то из твоих знакомых. Вот, ты куда так нарядился? Да вот там в гости иду. А что-то у тебя там? И ты не хочешь, чтобы вообще, так, ты стесняешься. И ты вот красиво одетый, и ты несешь этот мусор, и ты несешь так, чтобы, ну никто, чтобы не заметил его, и ты так несешь, и быстрее бы его выкинуть в мусорник. Фух, все. Слушайте, да? Как мы относимся к Божьему Слову? И я заметил, что многие христиане к Божьему Слову относятся как к мусору, который несут. Они так несут. Ты христианин. Да не спрашивает, это не важно. Они как вот им с пакетом, с мусором к нему относятся. И если они проповедуют Евангелие, то так, так им как-то аж противно того, что они его проповедуют. Оно такое, так они стесняются его, так этого Евангелия, как этого пакета с мусором. Скажите, и разве так мы можем проповедовать? Проповедь Евангелия – это благая весть, это вот то, что ты купил машину, вот когда он просто прет из тебя. Вот она, проповедь Евангелия. А когда оно у тебя не ценно, оно для тебя не радость, самого тебя оно не радует, ты им не живешь, оно тебя не вдохновляет, то оно не будет и вдохновлять других людей. И ты не сможешь быть эффективным проповедником Евангелия. Если ты в своем служении не ценишь его, какой ты служитель для детей? Если ты слово само не ценишь, ты его не исполняешь, да какой ты служитель для детей? Как ты сможешь им проповедовать Слово Божие, когда понимаешь, что оно у тебя вообще не ценно, и ты, когда учишь детей, так, Слово Божие, ты к нему так, так, давайте будем сегодня разбирать Слово, и вы так раз разбираете, все такие грустные, все такие, Слово Божие, супер. А потом мы поиграем, все понятно, что сейчас мы самое страшное, противное сделаем, а потом поиграем. Мы так преподносим это, и дети понимают, что вот то, что сейчас сделаем, это не нужно, это как это манка с утра, да, съешь манка, потом тебе конфетку дам, да, вот, и мы понимаем, что это вообще не нужное, и такое, знаете, надо, и дети понимают, вырасту, манку никогда есть не буду, и, знаете, у них такое же появляется это отношение, вырасту, Библию никогда читать не буду, почему? Потому что оно для нас не ценно, не ценным мы преподаем нашим детям, неинтересно мы его преподаем. И поэтому появляется аллергия на Слово Божие. Пусть этого не будет. Аминь. Не позволяйте мошенникам обесценить Божье Слово. Любите его, цените его. И тогда будете проповедовать Слово Божие с дерзновением. Оно будет радовать вас и приносить плоды. Давайте помолимся.